Говорит Радио Свобода. Алексей Навальный призывает россиян не участвовать в голосовании по поправкам к Конституции, а если заставят сделать это, проголосовать против.
Мы увидим такое массовое изнасилование сознания всех российских граждан, которых просто будут максимально цинично убеждать и заставлять идти продлевать сроки Путина.
Министерство обороны в спешном порядке разворачивает госпитали для больных коронавирусом рядом с крупнейшим в России золотодобывающим комбинатом в Красноярском крае.
Вся общага на карантине, 82 человека, заболевшие коронавирусом. Это наше рядом, мы здесь живем. Какая это изоляция.
Академику Андрею Сахарову сегодня исполнилось бы 99 лет.
Академик Гинзбург использует формулировку, что Сахаров был сделан из материала, из которого делаются великие физики.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 21 мая. Агентство РБК сообщило со ссылкой на неназванные источники, что так называемое всенародное голосование по поправкам к Конституции России в Кремле планируют провести 24 июня. В этот же день, по данным агентства, планируется провести перенесенный с 9 мая парад Победы. Глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявляет, что не будет участвовать в голосовании по поправкам к Конституции и призвал всех последовать его примеру. Вот что Алексей Навальный сказал в интервью ведущему программы «Радио Свобода. Археология» Сергею Медведеву.
Вирус сделал то, чего не смогла добиться Росгвардия. Убрал людей с улицы и как бы наложил запрет на митинги. Что делать в этой ситуации?
Если задача была убрать вообще всех людей с улиц, то да, вирус действительно выполнил эту задачу. Забавно, что мы обсуждаем это сейчас, когда в России вообще не существует никакого карантина. Тем не менее, судя по всему, власть, конечно, как можно дольше попытается продлить вот эти вот карантинные и псевдокарантинные меры для того, чтобы преследовать свои политические цели. И в первую очередь, конечно, добиться нужного и правильного голосования по так называемым поправкам к Конституции, у меня нет больших сомнений в том, что вот на будущей неделе будет объявлено, и это голосование власть попытается провести 24 июня.
Каковы могут быть вообще протесты без вот этого вот массового уличного компонента?
Как мы видим прямо сейчас, можно добиться довольно высокого градуса протестной активности и без какого-то уличного компонента. Ну, собственно говоря, не только оппозиция, власть и обычные люди, вообще весь мир сейчас получил опыт о том, как можно жить по-новому в этой ситуации, как можно будет продолжать жизнь по-новому, потому что, очевидно, какие-то вещи останутся с нами надолго. Я бы сказал, что именно сейчас градус протестной активности среди просто вот горожан, среди жителей, среди людей, ну, наверное, один из самых высоких за последнее время. Посмотрите на вот эти все видеообращения врачей. Просто сейчас, да, я бы сказал, такая ярость зреет среди тех, кто раньше не был замечен в участии в протестном активности или прямой политике. Это врачи, представители малого бизнеса. Ну, просто обычные люди, которые остались без дохода. Сейчас, собственно говоря, последние пару месяцев, ну, мы, в свою очередь, сконцентрировались на том, чтобы именно продвигать нашу кампанию «Пять шагов», кампанию прямой денежной помощи населению. Сотни тысяч людей оставили подписи. И судя по тому, что эти меры обсуждаются абсолютно везде, их комментируют абсолютно все, в каком-то смысле мы достигли своей цели. Но сейчас, когда действительно невозможно проводить массовые митинги, а хотелось бы, конечно, провести по всей стране общероссийские акции, направленные против продления сроков Путина, задача по-прежнему остается вести агитационную кампанию за то, чтобы не признавать эти выборы и, соответственно, не признавать новые сроки Путина.
Онлайн вообще может оставаться достаточной площадкой протеста, если все эти меры затянутся еще на несколько месяцев, если будет вторая волна осенью? Потому что, в принципе, много деятельности, как я посмотрю, да, и Zoom-протесты, и ваши же петиции собираются, и Change.org, и так далее. Можно ли всерьез рассматривать онлайн не как временную меру, а как некую новую территорию консолидации?
Нужно все-таки смотреть на политическую деятельность немного шире. Понятное дело, что когда вот люди на улице собрались, огромный митинг, они машут флагами, они что-то кричат, и это выглядит для всех как настоящая политика, и всем кажется, это и есть настоящая политика, и это здорово, и это, собственно говоря, и есть настоящая политика, и самые мощные ее проявления, но этим все не исчерпывается. Во-первых, в любом случае будет голосование, и мы увидим в ближайшую, наверное, неделю фактически такое массовое изнасилование сознания всех российских граждан, которых просто будут вот максимально цинично убеждать и заставлять идти продлевать сроки Путина под предлогом того, что нужно поддержать русский язык, нужно поддержать врачей и так далее, и так далее. Во-вторых, есть кампания, сейчас идет огромное разоблачение лжи по поводу последствий коронавируса, смертности коронавируса. В сентябре нас ждут выборы. Прямо сейчас, если вы спрашиваете там про мою политическую повестку прямо сейчас и моих коллег, это вопрос о том, что делать с выборами, потому что мы создали систему умного голосования, она эффективна. Власть на нее ответила тем, что она сейчас полностью сняла любые барьеры перед фальсификацией. Ну, вот каждый кандидат в стране сейчас мне пишет. Я не понимаю, идти на выборы или не идти. Это большой вопрос.
Какая ваша стратегия по отношению к голосованию, вот, предлагаемому 24 июня?
Мы считаем это голосование фальшивкой. Мы его не признаем. Мы понимаем, что, давайте более четко сформулирую, там вообще не существует никаких механизмов контроля. Ну, то есть, в принципе, невозможно проконтролировать результат. Тем не менее, огромное количество людей так или иначе вынуждены пойти на это голосование. Поэтому, ну, пока до объявления даты, после того, как будет объявлена дата и будут наконец-то написаны какие-то правила, по которым будет происходить голосование, пока стратегия звучит так, что мы, во-первых, не признаем, но если вас заставляют туда идти, нужно идти голосовать нет.
Идти голосовать нет. В принципе, вообще, вот если смотреть шире на карантин, как вы на него смотрите? Как некая угроза нынешнему режиму или как точка, на которой режим достигнет некого нового уровня консолидации? Может быть, на уровне большего уровня репрессий.
Но мы можем просто посмотреть на рейтинги. Мы видим беспрецедентное падение рейтингов власти, и оно будет продолжаться, и власть с этим сделать ничего не может и не хочет, потому что они, во-первых, не оказывают никакой помощи людям, а во-вторых, они проводили эти митинги, но сейчас мы видим ситуацию, при которой рейтинги Путина и рейтинги этой власти рушатся, но власть в этом смысле, она действует, ну, так, предельно цинично. Они видят, с одной стороны, что рейтинги их падают и будут падать, с другой стороны, сейчас, прямо сейчас, заранее вводят новое регулирование и избирательных кампаний, и дают совершенно фантастические новые полномочия полиции для того, чтобы не дать оппозиции использовать вот эти возможности. Ну, давайте даже не будем говорить про несистемную оппозицию, типа меня и моих коллег, которых традиционно не пускают на выборы. Понятное дело, что такое падение рейтингов власти открывает окно возможностей там, для коммунистов, для ЛДПР. Как угодно можно говорить о том, что они служат этой власти, являются там крылом Единой России. Тем не менее, это не совсем так. Для них открывается возможности, и власть сейчас планомерно все эти окошки возможностей закручивает, завинчивает и замуровывает.
Помимо голосования, возможного 24 июня, какие вы видите основные вот эти вот трещины, точки, на которых можно было бы работать и подчеркивать неэффективность власти?
Прямо сейчас мы очень много времени тратим на то, что помогает профсоюз врачей. И вообще мы попытаемся помогать и всячески стимулировать медиков по всей стране, и врачей, и медсестер, и фельдшеров, для того, чтобы они создавали свои горизонтальные сети в том виде, в котором они хотят это делать. Это первое. Второе, как я уже сказал, борьба с ложью. Вот это вот бесконечное вранье про уровень смертности, про количество заболевших, про помощь, которую якобы оказывают, про зарплаты, которые якобы повышают. Про это нужно много говорить, и мы говорим об этом. Следующее – это очевидные, грядущие и вот уже в полный рост встающие перед нами масштабные фальсификации на вот этом голосовании по путинским поправкам. Ну, даже это не будет не просто фальсификация, это будет грандиозная подделка результатов этого недореферендума. Но тем не менее, несмотря на то, что мы его не признаем, несмотря на то, что я туда не пойду и призываю голосовать только тех, кого заставят туда идти, мы будем очень внимательно смотреть за всеми нарушениями, попытаемся организовать хоть какое-то наблюдение. Ну и третье, это все-таки голосование, которое пройдет в сентябре в регионах. Мы по-прежнему призываем всех участвовать в умном голосовании. И, скажем так, политическая система в стране сейчас такова, что партия власти «Единая Россия» должна проиграть. А власть делает все для того, чтобы обеспечить себе ситуацию, при которой они фальсифицируют голоса в пользу «Единой России». Вот мы должны все вместе противостоять этому.
С главой фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным беседовал Сергей Медведев. Это был фрагмент программы «Археология». Полностью эту программу можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете «Радио Свобода». Министерство обороны России развернуло полевой госпиталь на 100 пациентов и полевой лагерь на 1000 койко-мест в поселке Яруда Красноярского края. На крупнейшем в России золотодобывающем Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате выявлены больше 800 заболевших коронавирусом. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Марии Механошиной.
Там коронавирусные находятся. Вся общага на карантине. 82 человека, заболевшие коронавирусом. А это наши рядом, мы здесь живем. Какая-то изоляция.
Для вахтовиков, живущих в поселке Еруда, был развернут госпиталь в зданиях местного клуба, спортзала и общежития.
В крыле же отрицательный ход?
Ну, получается, да. Я не знаю. Да, крылья какой. Они вот стоят положительные, у вас вот стоит человек. Вот. Так. Положительный стоит.
Да, я его тоже, допустим, это. Я знаю, то, что
он
у меня
парень стоит отрицательный тоже. Вот стоит положительный человек вместе с нами.
Ну, камеру уберите, пожалуйста.
А что такое?
Ну, ничего, просто...
Сейчас по первичным тестам коронавирус выявлен у 805 человек из 6000 сотрудников. Глава предприятия говорит, что ситуацию начали контролировать еще в марте.
Первое, что мы сделали, это системно взялись за оснащение местных лабораторий с тем, чтобы организовать постоянное тестирование всех прибывающих на год вахтовых работе.
Однако работники ГОКа рассказали настоящему времени, что на предприятии не хватает перчаток и респираторов. В неофициальных разговорах руководство говорит сотрудникам готовиться к тому, что заболеют все. Вот телефонный разговор начальника одного из цехов ГОКа со своими подчиненными.
Ребята, да, ну поймите правильно, здоровых сейчас не будет, будут болеть абсолютно все. Потому что плотность очень большая, и вы ничего не сделаете. Единственное здесь, как бы, сейчас, ну, максимально защищаться так, чтобы организм хватал маленькие дозы и успел приспособиться. Те, кто схватили много, валятся, тех, у кого слабый иммунитет, валятся сразу температура, сразу критическое состояние.
Ранис Малямов работает подрядчиком для компании «Полюс» уже 8 лет. Сейчас также находится в Еруде. По его словам, большинство работников настроены оптимистично. Дезинфекторы и маски им привозят регулярно.
Сейчас начали повторное тестирование больных и здоровых людей. Если у вахтовика, согласно положению, два раза будет проведен тестирование и тест покажет отрицательное наличие коронавируса, то они могут спокойно следовать домой на место отдыха.
Вчера сводный отряд Минобороны развернул в Еруде мобильный полевой госпиталь на 100 коек и полевой обсервационный лагерь на 1000 койко-мест. Сегодня войска химзащиты провели дезинфекцию производственных объектов. Несмотря на вспышку коронавируса, ГОК продолжает работать. В прошлом году на комбинате добыли золото на сумму свыше 2 миллиардов долларов.
Передавала Мария Механошина. В Киргизии группа общественных деятелей и журналистов обратилась к президенту, премьеру и депутатам парламента страны с просьбой помочь возвращению на родину нескольких сот этнических кыргызов, которые оказались в Таджикистане, закрывшим свои границы из-за пандемии. По данным независимых средств массовой информации, обстановка в Таджикистане сейчас самая тяжелая из всех стран Центральной Азии. При этом первые официальные данные о заболевших появились только в конце апреля. По мнению экспертов, власти не хотели объявлять карантин до избрание 18 апреля спикером парламента Таджикистана сына президента страны Эмомали Рахмона Рустама. Мой собеседник, киргизский журналист, один из авторов обращения, Жалдош Турдубаев.
В вашем обращении вы говорите о судьбе кыргызов, которые живут в Таджикистане, и которым, исходя из этого обращения, грозит большая опасность от коронавируса. Откуда у вас данные о ситуации в Таджикистане, о том, насколько она тяжелая?
Просто из средств массовой информации об этом все говорят, и все пишут, и сообщают по телевидению. То, что я знаю, вы можете даже больше знать. Ситуация в Таджикистане... Об этом все говорят.
Вы верите официальной информации, которая распространяется?
Ну, нет, не только неофициальные, и другие источники информации. В том числе, например, Радио Свобода, Кыргызская служба и другие, BBC, например.
Вы просите президента помочь эвакуировать кыргызов из тех районов Таджикистана, где они живут?
Есть определенное число граждан Таджикистана, этнических кыргызов, таджикских граждан, которые приехали на территорию Кыргызстана к своим родным или по работе, например, трудовые мигранты, и они должны возвращаться в свои дома. Надо решить этот вопрос на уровне правительства, наверное, скорее всего, потому что Таджикистан закрыл свои границы со стороны Кыргызстана, запрета нет, насколько я знаю, этнические хырызы Таджикистана могут свободно выехать отсюда, только на границе Таджикистана могут возникнуть вопрос. В Таджикистане проживает в двух районах больше половины населения, составляют этнические хырызы. Это Мурадские и Дергистанские районы Таджикистана. И вот сейчас некоторая часть хырызов этнических Таджикистана, они приехали в Кыргызстан к своим родным или по работе, трудовые мигранты, например. И они из-за карантина не смогли вернуться домой.
Как вы считаете, обстановка в самом Кыргызстане, она более безопасная, чем в Таджикистане?
Кажется, более, да. Вот, потому что у нас намного раньше объявили карантин и старались вести самые необходимые меры, ограничения. И по сравнению с Таджикистаном, в Кыргызстане более безопасные, я думаю. Но хотя у нас тоже проблем хватает, но в Таджикистане, насколько я читаю и слушаю по радио и посредством массовой информации, в Таджикистане более тяжелая ситуация по всей Центральной Азии. В первой части обращения мы просим правительства Кыргызстана оказать какую-либо помощь Таджикистану, в частности, населению этнических хырызов.
Ваше обращение было опубликовано несколько дней назад уже, по крайней мере, в соцсетях. Какая-то официальная реакция была на него?
Пока нет никакой. Непосредственно обратиться к некоторым депутатам лично. Я надеюсь, что они как-то помогут.
Я беседовал с киргизским журналистом Жалдошем Турдубаевым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Объединенная оппозиция Грузии по-прежнему бойкотирует процесс конституционной реформы в стране, поскольку один из лидеров оппозиционного движения, совладелец телекомпании «Главный канал» Георгий Рурова, остается в заключении. Несколько дней назад президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала двух других оппозиционных политиков – бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулаву и бывшего министра обороны Ираклия Акурашвили. При этом в Грузии продолжаются ожесточенные споры о том, были ли они политическими заключенными, как настаивает оппозиция, или действительно совершили уголовные преступления, передает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В четверг лидеры двух крупнейших оппозиционных партий «Единого национального движения» Михаила Саакашвили и «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе вновь подтвердили, что их парламентские фракции не будут голосовать за поправки в Конституцию о переходе страны на преимущественно пропорциональную систему в преддверии октябрьских парламентских выборов. Историческое соглашение о формуле 120 депутатов по партийным спискам и 30 от мажоритарных округов достигнуто 8 марта при посредничестве посла США в Тбилиси Келли Дегнан в ходе сложнейших переговоров в ее резиденции. Естественно, посол Дегнан и другие западные дипломаты, участвовавшие в процессе, стали неофициальными гарантами выполнения этих договоренностей, в том числе соглашение по сути означавшего освобождение всех трех значимых оппозиционных фигур. Совладельца телекомпании «Мтавар Ярхи», главный канал Георгия Руруа, экс-мэра столицы Гиги Угулавы и бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили. Георгия Руруа полиция арестовала в ноябре прошлого года в ходе массовых антиправительственных акций протеста по обвинению в незаконном ношении оружия. Экс-мэр Угулава с февраля текущего года отбывал трехлетнее тюремное заключение по приговору суда за растрату государственных средств в 2012 году. А бывшего главу Минобороны Ираклия Окруашвили Тбилисский суд приговорил к 5 годам тюрьмы за участие в массовом насилии, так называемую «Гавриловскую ночь» с 20 на 21 июня, когда сотни активистов оппозиции попытались ворваться в здание парламента, выражая таким образом протест против приглашения в страну депутатов Госдумы России, в том числе президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. В соглашении 8 марта не назывались фамилии. Но если не буква, то дух этого документа действительно требовал от властей освобождения трех лидеров. Тем более в условиях, когда многие авторитетные и влиятельные западные политики все более жестко критиковали правящую партию «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили за отказ выполнить соглашение под предлогом невозможности вмешательства в решение судебных инстанций. Например, вице-президент парламентской ассамблеи Euronest, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс заявил, что от освобождения политических заключенных, это цитата, зависит поддержка Грузии со стороны Европейского Союза. Наконец, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на специальном брифинге, что приняла решение помиловать Окруашвили и Угулаву. Но при этом глава государства не скрывала. Она не считает собственное решение правильным с точки зрения правосудия и общественных интересов, но идет на это для предотвращения эскалации политической напряженности в стране. Я не считаю их невиновными. Они преступники, но я принимаю на себя бремя ответственности помиловать тех, кого большинство народа считает криминалами. С целью освободить нашу страну от прошлого, предотвратить эскалацию политической напряженности, сохранить демократический имидж Грузии в мире и обеспечить проведение осенью честных, прозрачных и справедливых выборов, заявила президент Зурабишвили. Кроме политических интересов партии «Грузинская мечта», правящие с 2012 года могут серьезно пострадать и государственные интересы. Ведь ни разу за последние четверть века истории страны Запад не обвинял власти Грузии в политических арестах оппозиционных лидеров. Но можно ли считать Угулаву, Окруашвили и Руруа политическими заключенными? На этот вопрос «Радио Свобода» ответила известный правозащитник, депутат парламента нескольких созывов и член трех парламентских делегаций в ПАСЕ Елена Тевдурадзе. Елена Константиновна, влиятельный депутат Европарламента, вице-президент Euronest Андрюс Кубилиус, которого, возможно, вы лично знаете по работе в ПАСЕ, назвал политзаключенными Угулаву, Окруашвили и Руруа. Вы с ним согласны?
Я не согласна формулировке. Я не считаю, что они политзаключенные. Во-первых, дело Руруа еще и не закончилось. Там идет суд. Но дело в том, что их арестовали в тот момент, когда они стали политически активными. То, что они совершили преступления, за которые их судили, это одно. Но второе, что их засудили.
Уверена Елена Тевдурадзе. Владелец и основной спонсор оппозиционной телекомпании «Главный канал» Георгий Руруа не попал в список помилованных президентом, поскольку ему до сих пор не вынесен приговор. А согласно грузинскому законодательству, глава государства имеет право помиловать лишь осужденных, но не подсудимых. Впрочем, лидеры объединенной оппозиции утверждают, прокуратура вполне может изменить меру пресечения Руруа и выпустить его под залог до приговора, открыв тем самым путь для участия оппозиционных партий в Конституции. Реформе. Об этом «Радио Свобода» заявил основатель республиканской партии Давид Бердзанишвили.
Я почти уверен, что властям придется освободить Руруа. Еще есть время, и до конца июня, пока еще, ну вот, больше месяца. Оппозиция твердо говорит, как и говорила, что мы не выбираем между плохим и худшим. Внешний фактор, да и внутренний фактор, думаю, достаточно сильны для того, чтобы до принятия конституционных изменений власти выпустили Руру. Но это касается тех людей, которые голосуют, представители национального движения и Европейская Грузия. Они говорят, что не будут голосовать.
Заявил оппозиционный лидер. Времени для внесения поправок в Конституцию у правящей партии осталось не так много. Примерно до конца июня. У грузинской мечты может не хватить своих голосов в условиях оппозиционного бойкота. И если конституционная реформа, согласованная при посредничестве США и ЕС, окончательно провалится, то парламентские выборы в октябре пройдут на фоне острейшего политического противостояния, которое не раз в новейшей истории выливалось в уличные столкновения и даже в кровопролитие. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня, 21 мая, день рождения Андрея Сахарова, лауреату Нобелевской премии мира. Андрею Дмитриевичу Сахарову сегодня исполнилось бы 99 лет. Сейчас о Сахарове вспоминают прежде всего как о правозащитнике, диссиденте, общественном деятеле. Но он был и выдающимся физиком. Об этом рассказывает его биограф, сотрудник Центра философии и истории науки Бостонского университета Геннадий Горелик. Это фрагмент программы Владимира Тольца «Разница во времени».
Когда историк физики смотрит на Сахарова, он для него прежде всего физик. Я думаю, что даже если отвлечься от своей профессии и смотришь на те деяния Сахарова, которые выходили далеко за рамки физики, он все равно оставался физиком. Он был рожден, чтобы быть физиком, а не политиком. Это уж так жизнь его устроена. Такая его судьба, это слово он очень любил, как вы знаете, была. Поэтому, когда смотришь на главные, принято подводить итог жизни в каких-то высеченных на границе формулировках. Но если говорить, скажем, о научном итоге, что осталось от Сахарова в науке, то надо сказать, что люди, которые были рядом с ним, физики, и которые, в общем, отнюдь не были его слепыми обожателями, говорили о нем, использовали очень сильные формулировки. Вот, например, второй отец водородной бомбы, как известно, она, как сам Сахаров говорил, она возникла благодаря... Первая советская водородная бомба возникла благодаря двум идеям. Первой сахаровской и второй Гинзбурга. Так вот, академик Гинзбург использует формулировку, что Сахаров был сделан из материала, из которого делаются великие физики. Тут есть явная оговорка, как бы, потому что ведь делаться из материала и быть великим физиком – это немножко разные вещи. Гинзбургу было ясно, что научный потенциал Сахарова был не реализован. 20 лет его жизни ушли на совсем другое дело. Но, тем не менее, надо сказать, что при том, что Сахаров вернулся к чистой науке очень поздно, ему было больше 40 лет, а история физики говорит, что по-настоящему оригинальные новые идеи возникают до 40 лет. И тем не менее Сахарову очень повезло. В том смысле, что в 66-67 году ему удалось выдвинуть две действительно высшей степени оригинальные идеи физики. Одна из них наиболее успешна и сейчас вполне признана. Это объяснение поразительного несимметрии вещества и антивещества во Вселенной. Дело в том, что в самой теоретической физике, вскоре после открытия самого антивещества, не было оснований думать, что они должны быть несимметричны. Они настолько одинаковы во всем, кроме того, что друг друга они уничтожают при встрече, что не было никаких оснований думать, что вся Вселенная может быть сделана из материала только одного рода, из вещества, а не из антивещества. И тем не менее, наблюдения показывают, что антивещества встречается крайне мало. Просто оно, как говорится, надо особые усилия, чтобы его увидеть. Это загадка, загадка природы. Вот, долгое время к ней не было никаких подступов. И вот Сахаров предложил свое решение этой проблемы. Оно касается возникновения такой асимметрии с первой минуты или даже секунды, микросекунды рождения Вселенной.
Об Андрее Сахарове, физике, рассказывал его биограф, сотрудник Центра философии и истории науки Геннадий Горелик. Это был фрагмент архивной программы Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня Андрею Дмитриевичу Сахарову исполнилось бы 99 лет. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 21 мая. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.